Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» в 20:00 по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Если был бы отец живой, я бы ему позвонил домой и, наверное, спросил, ты все прыгаешь хил, как делишки, где был, с кем пил, и, наверное, спросил, ты все прыгаешь хил, как делишки, где был, с кем пил. Отец бы ответил так, как трактуешь, отца, сопляк. Впрочем, что с тебя взять? Заходи, дам пожрать, ты ж небось без копья. Опять, впрочем, что с тебя взять? Заходи, дам пожрать, ты ж небось без копья. Опять, и пришел бы я в дом к отцу, он бы мне разогрел супцу из высохших шпрот, сделал бы бутерброд и сказал бы давись, проглот из высохших шпрот, сделал бы бутерброд и сказал бы давись, проглот. Я бы все смолотил, смолол и сказал бы, ну я пошел, а супец был хорош, отец бы, ну что ж, жрать захочешь еще, придешь, а супец был хорош, отец бы, ну что ж, жрать захочешь еще, придешь, я бы вышел курнул дымку. Был бы март или апрель в соку, и мотался б скворец по березе кривой, если был бы отец живой, и мотался б скворец по березе кривой, если был бы отец живой.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот наступил вторник, и на радио «Добрые песни» в 8 часов вечера Михаил Ильич Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества... Нет, я хотел сказать «добрых книг», неподходящее слово совсем, мне кажется.
Ну, живые, наверное.
Да.
Реалистичные. А тогда, наверное, и добрые, но жесткие часто.
Угу.
Вадим Некрасов рядом со мной. Он человек скромный. Он просто предприниматель, просто кандидат наук, просто отец троих детей, просто мастер спорта. Просто вот красиво его постригли.
Да. За пультом сегодня Елена Максимова. Телефон прямого эфира в Самаре 932-21-21, 932-21-21. И телефон для смс-сообщений 8-905-300-5307. 8-905-300-5307. Прислайте смс-сообщение. Михаил Ильич, ну вот
Да.
Да, о чем сегодня?
Вадим, меня сегодня заботит такая вещь. В интернете, в журнал психологический, женщина шлет сообщение о том, что она не любит город, в котором живет, чужой город, в который она приехала. Ничем не занята, у нее нет ни работы, ни каких забот, она никуда не ходит в этом нелюбимом городе. Она вышла замуж в этот город. И все время за неимением рядом находящихся подруг она все время потратила на общение в инете, как она пишет. Вот. И просидела в нем несколько лет. А потом вдруг обнаружила, что люди, которые с ней общались, вдруг почему-то от нее начинают отказываться. По ее ощущениям, как будто ее прям предают. Бросили. Она не умеет терпеть, когда ее игнорируют, и не умеет терпеть отказы ни в интернете, ни в жизни. А ей сообщают, что она... что от нее отказываются, потому что она грузит собой. Знакомые же ей говорят, что она не разбирается, с кем она общается, может, люди ей не подходят и так далее. Так как это было достаточно понятно написано, я попробовал на это там же. И отвечать, и вот об этом мне хотелось бы сегодня поговорить. Мой ответ, я сразу скажу суть его. Мой ответ заключался в том, что вы нигде не общаетесь. Ну, общение требует как минимум двоих. А она, как мне показалось, по тексту, по тону, ну, по отдельным деталям сообщения, она тусуется, убивает время, отнимая у других при этом время, то есть пользуется другими как погремушкой. И она пишет, что когда... Вот ее бросили, и она не могла вытести эту игнорированность, она стала общаться с другими. Вот. Но все время рассматривает то, что от нее отказываются, как предательство. Так как, да, так вот я пишу о том, что она просто никогда ни с кем не общалась. Потому что для того, чтобы общаться, нужно, во-первых, актуализировать самого себя. То есть заметить себя. Если ты пуст, то... что у собеседника нет партнера, нет своего грешного отношения, своего вкуса, своего нету. И мне показалось, что она не знает своего отношения не к текстам, а к тем, с кем общается. Вообще просто не интересуется ни собой, ни ими. Она от них отказалась, они ее предают. Она от них отказалась, потому что она не общается, ничего не предъявляет, она все время просто шумит и в маске. А я сумел как-то так ответить, что она ответила, что то, что я пишу, ей кажется правдоподобным, но при этом она, у нее есть те, к кому она относится, и может даже, ну вот, и выслушать, и дать совет. Я про себя подумал, что если бы было дело в недостатке советов, что когда я общаюсь, я хочу участия. А свои решения взрослый человек принимает сам, не нужны советы. Это способ самоутвердиться за счет других, ну, неважно, это был каким-то приходящим фактом. Вот, она согласилась с этим, но я смотрел все обсуждение, на нее отзываются много психологов, и отзываются и психотерапевты 1-2. И рассказывают, начинают в психоаналитическом плане с ней разговаривать, выявляя какие-то детские комплексы, отношения, и вдруг там появляются ее реплики о том, что ее мама в детстве оттолкнула от себя. Что папа обидел маму, я хотела к ней ее защитить, а мама говорит, уйди. Или я в детстве подходила, а мама вместо того, чтобы отозваться на меня, уходила в другую комнату. И в результате никакого понимания с мамой у меня нет. То есть вот на эту наверное, добросовестную, но с моей точки зрения провокационную реплику психолога, она тут же и бросилась с претензиями к маме. И вот мне сегодня захотелось разговаривать о том, что ведь это, конечно, очень хорошо, когда я буду человеку, который непонятый, сочувствовать. Мне это ничего не стоит. У меня есть такой вот опыт, что раньше, теперь я уже вообще не решаюсь, а раньше, когда женщина несла какие-нибудь тяжести, я подходил, предлагаю услуги. Или когда женщина сходила с трамвая, сейчас я чаще на машине, или с автобуса, то я протягивал руку. И очень по-разному реагировали. Большинство женщин, которым протягиваешь руку, либо тебе отдавали эту руку, как бы поощряя, так вот на возьми, подержись, не опираясь. Вот. Либо дергались, как будто ты пристаешь, и очень немногие женщины доверительно опирались на руку. Мне казалось последнее адекватно. Но вот очень интересно, как когда я брал сумку нести, в начале судорога, а у меня наружность такая, я ведь черноволос был, не всегда седой. Вот. Дергание, потом меня вроде бы осматривали, и мне отдавали сумку. Так вроде я вызываю доверие. И за тот квартал, полтора, что я нес сумки, мне рассказывали о том, какие мужики сволочи, какой я исключение, вот если все такие были, какой я хороший, вот, какие все другие нехорошие негодяи, и какая скверная жизнь. А ведь моя-то жена носит авоськи сама. И у меня большая семья, значит, авоськи она носила тяжелые. Сейчас я стараюсь, когда возможно, подвезти ее. А тогда у меня не было автомобиля, на велосипеде.
Неудобно.
Да, не очень удобно. Вот. А потом на рынке уже давно велосипед внутрь не пускают. Вот. Моя-то жена сама носит авоськи. А я не падаю в это время на работе или вот тут вот, едучи с работы, кому-то помогаю. Мне ничего не стоит быть добрым. С моей женой мне надо жить. С ней я бранюсь, ссорюсь, мирюсь. Ну, все, что бывает в семье, сержусь на нее. Иногда так ведешь себя, чтобы как-то и больно было, чтобы достать. Ты сердишься таким образом, чтобы задеть. Ну, эмоциональные отношения. А здесь... И вот я подумал, что нам, психологам, в журнале, нетрудно спрашивать про то, как мы тебя любим, а мама тебя не любила. При этом, с одной стороны, меня это сразу настораживает. Я еще не про женщину. Меня сразу настораживает. Если прибежала мышка-мать, ставила кошку в няньке звать, приходит нам тетя кошка нашу мышку покачать, то мышку съедят. Если я сейчас ей посочувствую и пойму, как ее мама, то я усилю ее конфликт с мамой. А ведь очень прозрачно, отказавшись от мамы в детстве, обидевшись, когда мама уходит в другую комнату, она теперь и про переписку говорит, что когда другие отказываются почему-то с ней общаться, она не вникает в то, почему отказываются с ней общаться. И... даже не вникает в то, что она не общается. Она себя считает чересчур общительной. А всякий раз, когда ей отказывают, она обижается. И она, в самом деле, сама отказывается дальше от этих людей, да еще обижается на весь мир. Вот есть два события. Одно то, что чужой человек, которому с тобой ни жить, ни... не общаться по-настоящему, не отвечать за тебя по обязанности своей профессии, он тебя выслушал. И мне казалось бы, что в обязанности этого человека, если он профессионал, входит не усилить конфликт, психотический конфликт человека с миром, не настраивать против мамы, потому что если я посочувствовал, какая у тебя мама плохая, то я усилил ее сиротство.
Вот, Михайлович, мне можно вопрос?
Да.
Насколько я понимаю, ведь обычно в кабинете нету, ну, возможно, есть, как сказать, такая ну, как сказать, борьба за внимание, например, Михайловича Покраса, допустим, то есть среди людей, которые находятся, но нет обратного. То есть Михайлович Покрас один там, а там, получается, психотерапевтов несколько человек. И происходит, насколько я понимаю, в этом журнале, ну, в журнале, и происходит, ну, как сказать, некая борьба за вот этого, ну, то есть фактически не столько она интересует, возможно, да, а сколько реакция других людей.
Значит, секундочку.
И реакция ее на других, ну, вот, психотерапевтов.
Значит, секундочку. Вообще, когда... И вот я только что вошел в этот журнал.
Угу.
Меня больше интересует, при всем при том, меня интересует тема. И совсем очень мало интересует сам человек. Я боюсь, что человек, если он не решил свой вопрос, он его не хочет решать. Меня интересует поделиться с другими, как такой вопрос решается. Я не против того, чтобы этот человек свой вопрос решил. Но когда я отвечаю ему, это как бы бросаешь пробный камень. Человек мне скажет, ах, да, вы молодец, я согласен. Или как вот в прошлый раз, когда человек читал какую-то галиматью, выдав ее за стихи. Безвкусно, без смысла, без ничего. Если человек тут мне так отвечает бессодержательно, я просто уйду из этого. Но меня интересует само сообщество. Меня интересует заявить. Меня интересует обозначить тему и поискать способы ее решения принципиального. Кто хочет, возьмет. То есть меня интересует человек, уже ищущий, который сумеет мной воспользоваться. И вот если он уже со мной сотрудник, то он меня очень интересует, потому что я не в корзину работаю. Вот. Наверное, мотивы разные. Наверное, это еще какая-то афиша. Ну, это все-таки от меня достаточно далеко. Журнал такой достаточно всероссийский. И за рубежом тоже, но я не пишу на английском. Но это для многих это москвичи, для которых... Просто реклама.
Ну, и, насколько я понимаю, эта женщина, когда она говорит, что она чересчур общительная, она, насколько я понимаю, предлагает сладенькое все время. Ну, своим партнерам по переписке. Да. Ну, так надеясь на сладенькое в ответ. Да.
Она даже в одном месте пишет, что теперь я ей сказал, что если вам неудобна моя реплика, то вы можете ее проигнорировать. Она сказала, я уже к негативу, я теперь могу его выдержать. Раньше я терпел только комплименты. Мне сейчас существенно, что, и вы верно это подхватили, что человек, отказываясь от того, кто ее любит, попадается на сочувствие тех, кто, ну, все-таки маму не заменит. Мама только одна.
Uh-huh.
Я когда-то это писал в книжке, по-моему, «Исцеление эгоизма». Прям там есть целая глава. Мама только одна, и вот об этой, об этой обязанности психотерапевта не поссорить с миром, не поссорить с мамой. Но вот здесь существенна еще такая вещь, и она мне сейчас более существенна. Что ведь, наверное, и в детстве, ведь когда медведица шлепнет медвежонка, у него есть только один выбор. Поскулить и принять это, и научиться у этого как у факта. Если медведица отвернется, то у ребенка есть, то у медвежонка есть только одно. Научиться, вот это такая реальность, такая жизнь, и с этим жить. Представьте медвежонка, который пошел жаловаться. Так мне кажется, что в детстве эта девочка... выбирает то, что она выбирает, выбирает сиротство. А это достаточно нередко. Выбирает обиду. На маму в данном случае она выбирает не сама. А, наверное, рядом был какой-то такой же, только не профессиональный, доброход. Это очень часто может оказаться находящаяся с мамой в конфликте бабушка, мама, папа. Это может быть не очень... Старик из сказки «Рыбаки и рыбки». Папа, который показал, какой он сострадательный, в отличие от мамы, которая уходит, дедушка, бабушка. Просто со стороны кто-то посмотрел, просто вот кто-то из детей сказал, а моя мама, может быть, от тоски, потому что этого нет, похвастался, что моя мама. То есть я подозреваю, что и на месте теперешнего психолога там есть какой-то доброход, который... сказал, что нет, мама тебя не любит, я тебя люблю. Помните вот это вот, когда дед говорит, что папа высек тебя беспощадно, я выбираю папу. И остается. Так вот, мне кажется, и мне хочется сегодня об этом поговорить, наш телефон 932-21-21, а пейджер 8-905-353-07.
Это СМС, да?
Да, это СМС.
Так вот.
Это не пейджер теперь называется.
Ну, у меня, кстати, был случай такой, у меня дочь побежала, значит, и упала там, да, и лежит, плачет. Ну, она была такая достаточно маленькая, ей сложно встать. Подбегает к ней женщина, на набережной было дело, и, значит, пытается ее поднять. Значит, и я понимаю, что она плачет для меня на самом деле. То есть ей не интересует сам факт подъема. Ей нужно, чтобы я ее поднял. И она, а женщина, значит, ну, как-то вот шарахается так вот. А женщина вот прямо вот ее...
Мы уже когда-то об этом разговаривали, о таком. Так вот, ребенок выбирает. Либо он выбирает вот такую наглядно, простую, понятно, добренькую сострадательницу, и тем самым отказывается от отца. Либо он отказывается...
Либо она в отношениях со мной находится, дочь, да, либо вступает в отношения с другим каким-то человеком.
Так он не вступает в отношения. Потому что человек с ней не вступает в отношения. Ей человек, если он видит еще вас, просто предлагает себя. Очень много людей, которые... Добрый ведь человек не кричит о том, что он добрый. А честный человек не кричит о том, что он честный. Так вот, очень много людей, которые чувствуют изъян, чувствуют, что они недобры, они изо всех сил стараются показаться добреньким, без оглядки. Они хотят путевку в рай 30-процентную профсоюзную. Вот так вот, и у этой девочки есть выбор. Либо остаться в отношениях с отцом, либо не в отношениях с другими. И это ей кажется. Она не вступит в отношения с другими, потому что все эти другие чужие. И потом ей психотерапевт, какой бы ни был замечательный, не заменит родного человека. Он может на этапе быть вот тем, той обезьянкой, которая помогает войти в стаю, в изолянту, изолированную обезьяну. Она выбирает между отношениями с отцом и сиротством. И вот когда она выбирает отца, то дальше отец может не подойти. И она, у нее выбор. Либо решить, что у нее жестокий папа, и опять же под сострадательным взглядом отказаться и стать сиротой. Либо ей обнаружить, что вот папа так реагирует. Встав, суметь увидеть, что она может. Например, сегодня я пешком с внуком пошел в детский сад. Утром. Обычно его возят сейчас. Вот. А мне захотелось прогуляться. И я хожу очень быстро. И я пошел в моем темпе. Отчасти потому, что я так хотел идти, отчасти потому, что он вначале замешкался, чтобы он за мной бежал. Я вспомнил, как в детстве я провожал отца, замешкавшись на даче, вставать. И так я бежал за ним до электрички, он вскочил в электричку, и я так и не успел до него дотронуться. Так вот, и вот я так шел, я спросил, мы пойдем пешком или на автобус? Пешком. Когда он прошел квартала 3 в этом большом темпе, он сказал, можно помедленнее. И я спрашиваю, что? Он говорит, ну, у меня прям вот здесь больно, и я задохнулся. Я говорю, помедленнее можно? Он говорит, давай на автобус сядем. Я говорю, да нет, давай пойдем. Значит, у ребенка есть выбор. Либо решить, что я с ним жесток, либо пойти со мной, доверившись мне. А мы немножко сбавляем темп, потом его снова набираем, потом он сам набирает темп, и я уже поспеваю за ним, при этом я его хвалю. И потом мы приходим в детский сад, он только таким образом может обнаружить, что он сумел дойти, что он победитель, что он, если хочет, что человек может. Это нельзя рассказать человеку. Значит, если он мне доверяет, он сделает это открытие. Если это ваша дочка доверяет папе, она сделает открытие, что она может стать сама, что капризы здесь не решение вопрос, и что если ей надо подойти к папе, подойди сама, не жди, что папа будет с тобой сюсюкать. И тогда потом в переписке, когда у нее возникнет проблема, она и ей будут отказывать, то она будет понимать, что если люди отказались, значит, им зачем-то надо, значит, им с тобой неинтересно, ничего тебе не должны, ты в самом деле грузишь собой. Ну и просто не выбираешь.
Ну, мне кажется, вообще, вот глядя на детей, там очень, ну, как сказать, вот очень все это видно. Вот она стоит, например, там, я что-то, она просила меня, там, я что-то ей не дал, она плачет, закрыла лицо руками и плачет. При этом, значит, она вот так одну руку убрала и смотрит, значит, что я делаю. Это. Почему она замолкает? Она увлекается, значит, наблюдением. Замолчал, не плачет.
Ей просто интересно.
Да, она смотрит, да, вот так вот, значит, что будет дальше происходить, да. То есть, мне кажется, просто вот такие вот наблюдения, они как-то, ну, на самом деле, мне кажется, люди так же себя ведут, ну, в какой-то степени, то есть проверяют постоянно.
И вот посмотрите, вот. Удобно, например, с ребенком. Есть разные бабушки, две бабушки, два дедушки, мама, папа, и ребенок может, если они не точно, здесь две стороны. Если родители не точно себя ведут, то ребенок может легко начать выбирать того, кто его меньше всего любит, то есть больше всего тянет к себе. Соблазн такой. А если и это самому ребенку. И старшему надо его поддержать, чтобы он сумел, вот у меня отец как-то сумел поддержать меня, что я нигде не предал, как бы мне не было жестко с отцом. Так вот, поддержать во мне то, что мама только одна, то, что папа только один. А там часто еще раз при родителе. Ну и сам ребенок отвечает ведь не по справедливости, а за то, что ты сделал в сознательный период своей жизни. Именно сознательно. То, что ты сделал в бессознательный, по-моему, это уже становится тобой, и ты в этом можешь жить. Так вот, у меня в кабинете сидят прямо вот несколько, помните, мои бесплодие, говорит, несколько девочек, у которых красивых, молодых, интересных, которым завещана мама обижаться на папу. Они сироты, потому что вот они из верности маме, они так должны, они так не сознают. Так вот, мне хочется сказать такую вещь, что когда, так же как у этого ребенка, у этой женщины, когда мама ушла, есть выбор. Вот такой. Посмотреть на себя чьими-то глазами, пожалев себя, а не маму, не вникнув в состояние, не вникнув, что мама ее любит, отказаться, во-первых, получается, выбрать обиду. А значит, таким образом отказаться от своей любви к маме. Перепутав теперь, она теперь будет подчиняться маме, угождать маме, врать маме, а контакта не будет, она сама отказалась. От своей любви к маме. Отказаться, в конце концов, от мамы, но вместе с этим отказаться от реальности, потому что мама, будь она жесткая, будь она мягкая, но это единственный, безусловно, привязанный к тебе человек. Вот как умеет, даже если это эмоционально холодная мама. А мир говорит, что она не такая. Но это была реальность. А теперь, противоречив этой реальности, поверить в любую понятную, но сочиненную, вот любовь. Люди должны быть ко мне внимательны, люди должны меня понимать. И везде, всюду это искать, и везде быть одинок. Она же не любит этого города. А чего она ждет от этого города? Она ведь ни черта не делает. А чего она хочет от окружающих?
Вот, кстати, говорит, что вот, когда человек говорит, я не люблю, он не любит, потому что надо бы любить, а он, к сожалению, не любит. Ну, только равнодушно относится. Или он не любит, скорее ненавидит. То есть вот эта вот фраза какая. То есть получается, она же... Происходит то,
мне сейчас...
Да, она хотела бы одного, а не получается у нее.
Да, мне существенно сейчас, что она ждет любви,
ну, и говорит, да,
то есть... не, когда у нее любви нет. То есть, если...
должна быть, как
нет,
бы
нет, я даже сейчас нет, не существенно. Мне существенно, что если бы я отметил, что у меня нет любви к вам, то вроде мне естественно, что у вас нет ко мне. То есть отношение к вам у вас нет ко мне. И тогда мне не обидно, что этот город там, не носит меня на руках, в интернете меня не носит. Если эта женщина отмечает, что у нее нет любви к мужчине, то у нее не будет претензий, что он не любит ее.
Вот, Михаил, мне кажется, тут вот ее поведение, мне кажется, так, похоже, знаете, как вот две тактики есть. Например, поведение животных, там, с собакой или там, я не знаю, там, с лошадью, да. Одна тактика: у меня в кармане лежит сахар или все время яблоко. Я могу животное купить. То есть оно от меня ожидает. А другой момент — это некое сотрудничество с животным, да? То есть это какие-то игры, там еще. Второй путь более сложный. Но он требует от меня каких-то там, ну, даже познаний, может быть, вот в этой сфере. Там,
или подлинности. Да. Я прямо хочу сейчас сказать. Вот у нас кошка очень своенравная была. Она состарилась и ушла. Наверное, умирает. Она более 14 лет уже. Так вот, я никогда эту кошку не кормил. Ее кормила жена. Я никогда с этой кошкой не заигрывал. Но когда я садился, кошка прыгала ко мне на колени. Иногда мне нравилось ее погладить, это было очень редко. Я ее гладил. Вообще-то я старался ей не мешать. Вот когда ты ведешь себя с животным подлинно, то оно как-то так. Вот когда я дома кричал, то кошка стерлась от меня. То есть у меня было ощущение, что она чувствует, что я искренне себя веду. Вот, вот о ногу, как так, как терлась о жену, когда та будет ее кормить. Так вот, то же самое в отношениях. Есть отношения купленные, они понятны.
Так мне кажется, ее общение — это тот сахар, который на людям в интернете предлагает.
Мне сейчас уже не общение, нету там общения, она ни с кем не...
Ну, слова вот эти, да, которые она говорит.
Да, там нету ни с кем общения, нет никому внимания, нет встречи, там пусто ей, пусто с ней. Мне существенно, что у девочки есть выбор. когда мама отвернулась, то один выбор вот тот, о котором мы говорим, где она обидится, поверив кому-то, и получается...
Получается, что от мамы все время ждет сахара. То есть
случается, должна, что она маму потеряла. Она выбрав, она отказалась от матери, стала сиротой. А дальше она будет все время искать. Она же маму уже не любит, получилось, она себе запретила. Не любит, а запретила. Любовь она приняла за слабость. Она будет дальше всю жизнь бояться зависимости. Получается, что ее зависимость, ее как бы наказана. Я сейчас обращаюсь, адресуюсь в нашем разговоре к вот той женщине, которая... Не к маме, которая могла бы повести себя более... более понятным для ребенка, там, как-то так помочь ей бы принять ситуацию. Я сейчас обращаюсь не к старшему, а обращаюсь к самому ребенку, потому что отвечать нам приходится за то, что мы сами сделали. Вот она, отказавшись, она теперь будет все время не чувствовать, она не чувствовала, что мама любит. Ей нечем почувствовать, что любят другие. Она попала в нереальный мир выдуманных, упрощенных, понятных, слюнявых, слащавых, при свечах, в шампанском, этом самом ананасе.
Клише.
Клише, да. Вот. А у нее же есть был другой выбор. У нее же был выбор остаться вне логики, посочувствовать, во-первых, маме. Чтобы принять, что если мама уходит, значит, ей надо уйти. У нее есть выбор при этом чувствовать, что она же любит. Что она привязана к этой маме. Права мама, не права. Дальше, что вот так можно. В предисловии к моей терапии поведения есть такое, что я благодарен всем моим родственникам, которые, те, кто меня растил, тем, что они имели мужество, что они вынесли, выпистывали вот мою личностное, нигде не превратив меня в всеобщность, что они меня каким-то своим существованием научили, что несогласие со мной или даже конфликт, что это не является обидным. Что если мама уходит, это значит, ей надо. У меня нет обид на мир, что мир становится фактом. Если женщина уходит, значит ты это вызвал. Если друг... отворачивается, значит, это вызвал. Нету вопроса о том, что друг тебя должен там не предать, или что женщина должна что-то. Ты учишься у всего этого мира. Второй выбор у этой девочки был сохранить доверие к своему чувству, а тогда этим чувством всюду ориентироваться и чувствовать, что есть. Доверить факту существования другого, мамы, и через нее всему миру. У нее есть возможность сохранить себя, себе маму, сохранить себе реальность, сохранить себе вот этот неназванный, непонятный мир человеческой реальной жизни, где, папа, который не подходит к ребенку, это не значит, что злодей, что я, который сегодня, дай бог, чтобы я его не простудил при этом, и быстро шли, если он первый раз мороз, Не обязательно.
Михайлович, но ведь когда ребенок вот стоит там, держась за стул, там, да, вот первый раз, да, от него отходит и начинает его звать, иди сюда. Да, и ребенок идет. Злодей, что ли, родители? Можно здесь поближе подойти.
Вот посмотрите, получается, что ребенку надо интуитивно это выяснить. Открывают окно для того, чтобы его закалить, или открывают окно, как в 17 мгновениях весны, для того, чтобы попугать мам там его безразличие. Вот человеку нужно суметь выяснить, где... Девушке надо уметь знать, я читаю ей стихи, потому что она вдохновляет меня на чтение, или стихи – это средство заполнить пустоту для того, чтобы как-то добиться ее. Да, я не читаю ей стихи, может быть, потому что я не хочу ее купить и захватить, а я потом пою эти стихи после того, как уже какие-то вопросы решены, потому что мне с ней поется. То есть вот человеку все время приходится понятное. Вот мне кажется, что во всех этих... Там не звонок? Лена, по-моему, звонок. Там во всех...
Нет.
Там во всех не сложившихся отношениях, мне кажется, с папами, с женами, с мужьями, с друзьями. Вот все время один этот вопрос, где, обнаружив
Ведь и тот же психолог, он действительно ставит вопрос в отношении к маме. Не для того, чтобы сказать, что мама плохая, а для того, чтобы поставить вопрос, что все повторяется, ты там отказалась. Другое дело, что это должно быть точно сделано. Ты там отказалась, ты теперь ты всю жизнь повторяешь это клише и всю жизнь отказываешься. У девочки есть возможность, как у всякого человека, в конфликте с родителями выбрать свою любовь к ним. Вне логики. Другая сторона. Мои пациентки, это чаще бывает, говорят, а за что его любить? Про папу. Ну, мама, 21-летняя, глупая девочка, родила, а потом обиделась. Угу. Надулась. И теперь дочка из верности вместе с мамой обиделась на папу. Надулась, что не сбылась ее вот детская версия, та самая, про которую мы сейчас разговариваем. Это всюду повторяющиеся события. Я в интернете, там есть предложение, я написал, не хотите ли вы помирить в себе папу с мамой. В себе. Потому что в тот момент, когда ребенок взрослый возвращается к своему вспоминанию, к своему первому чувству, девочка любит мать, а ей нельзя. А тогда бы ей можно любить весь мир ни за что. Другая девочка любит отца, но для того, чтобы ей рожать ребенка, чтобы любить мужчину, ей нужно не маминой обидой руководствоваться, а вот маминым доверием к тому, с кем она пускай разошлась, но родила. Вот мне сейчас как-то очень актуален этот вопрос, что в зависимости от твоего выбора, своих первых отношений с мамой, с папой, с первым товарищем, с первой подружкой, с первой любви, от того выбора, где ты либо принял, либо обиделся, чтобы тебя не поняли, либо принял факт существования другого мнения, другого человека, что если от тебя уходят или от тебя отходят, наверное, это основание, где ты выбрал не обязанность других тебе служить, а где ты выбрал доверие, что они свободные люди, тогда ты получаешь и свою свободу.
Вот нам пришло сообщение, очень странное такое. Михайлович, почему вы боитесь испытывать злость к матери?
Чего?
Почему вы боитесь...
Там подписался человек?
Нет.
Вы нам позвоните, мы с вами поговорим по этому поводу. Ну, во-первых, это клевета. Когда-то, и есть очень интересно, когда-то мы устраивали шоу в зале 180 человек, по таким большим полукругам, и мы несколько психотерапевтов вели это. Два отделения. С нами еще режиссер, который там заведует музыкальной частью происходящего. И вот на одном из таких встреч пришла моя мама. И вот когда пришла моя мама, я при маме поставил вопрос, что будет, если вам нельзя ненавидеть маму? Какие отношения у вас в зал, я его послал, этот вопрос. Там были самые разные мнения, но в конце концов пришли, что если тебе нельзя кого-то ненавидеть, ты прячешь только негативные отношения. Угу. И оно накапливается, почему она тобой управляет неосознанно. А когда можно, это было в присутствии мамы. Вы понимаете, насколько рискованно, я тогда был значительно моложе, чем теперь, вот, насколько рискованно в присутствии мамы поставить такой вопрос. И все-таки получается, что большая часть зала люди действительно заинтересованы, исследующие, вот пришли к этому выводу, что если учителю надо ко всем ученикам относиться, не вести, а относиться одинаково, он будет ненавидеть всех учеников. Если тебе здесь все время надо относиться... Там, спасибо за вопрос, мне странно, может, я что-то про себя не знаю, вот, но... Я был достаточно трудным ребенком, насколько я понимаю. И сердиться мне можно было, и злиться, и как угодно, и переживать чего угодно на протяжении жизни. То есть у меня с мамой самые живые отношения, насколько я понимаю. А сейчас, простите, я договорю, а сейчас мамы нет в живых. И поэтому конфликт с мамой сейчас, вроде бы, он и потерял смысл, этот конфликт
с какими-то своими собственными...
Ну, насколько я помню, значит, когда у меня был конфликт с мамой, да, конфликты, то я совершенно откровенно конфликтовал, и самое главное, что она со мной конфликтовала совершенно открыто.
Конечно.
Также. То есть там не было такого утверждения, ты не должен, не имеешь права тут это самое конфликтовать. Там,
нет, это. Вы знаете, если вот по эту часть, вот сейчас вы заговорили, я вспомнил период лет 17. Я в это время стал жить в городе учиться и жить у дедушки с бабушкой. Мама тревожилась, что я теперь без присмотра в городе. В городе какая-то группа, где кого-то поливали кислотой, где какие-то там анаша, где еще что-то. Ну, понятно, как родители иногда тревожатся. И вот мама в это время, встревоженная, как я теперь понимаю, она складывала руки в замочек, спрашивая меня про что-то. И у нее в глазах я читал, что я такой-сякой, что я уже вот поползу. Я не имел к этому никакого отношения, ко всем этим штукам. Но вот что я непременно попаду куда-нибудь, куда не следует. Меня это подмывало, как подростка всякого. И я нес не знаю чего, наговаривая на себя и прочее. Потом я выходил, мне стыдно, что я ругался. Ну, не ругался, я из той семьи, где можно держать вежливо. Вот, а вовсе не обязательно и повышенные тона, или не повышенные. Но я выходил, мне в том жутко, но я до сих пор помню эти вот сложенные замочком руки, вот, и я вел себя совершенно безобразно, хотя потом стыдно, ты решаешь, что не будешь, а так как ты не понимаешь, что ты просто негативистически себя ведешь, что ты на обвинение, в котором ты неправ, начинаешь доказывать, что оно обосновано. Ну, то есть, до этого мне доверяли всегда родители, да и здесь, наверное, доверяли. Ну, как я сейчас понимаю, был период вот очень небольшой вот этой маминой тревоги, когда я стал жить один, вот, без ее присмотра. И вот здесь как будто мне казалось, что меня лишили этого доверия. Ах, вы лишили меня доверия. Ну, началась вот такая вещь. Спасибо за вопрос, если я его правильно понял. Так вот, одно дело, что мне неприятно, что мама ушла. А другое дело, то есть мне неприятно ее поведение. Я могу добиваться, у меня, я что-то говорю внуку, я уже сейчас плохо помню этот эпизод, я что-то ему говорю, что надо там с уважением к старшим. А он говорит, надо с уважением к младшим.
Кстати, я хотел сказать, да, ведь очень есть такая сторонняя фраза, я тебя этого не ожидал. Это фраза обвинительная тому человеку, но в ней заключен, это я не ожидал. Надо было ожидать.
Угу.
То есть надо было учитывать.
Да,
то есть, я не понял. Там,
то есть если здесь разговор о том, что вот об этом разделении, одно дело, нигде не отказаться от любви к своим корням, к своей истории, к своей стране, в которой сегодня ты ставишь памятники, завтра ты сбрасываешь памятники, к вот всем этим коллизиям, где ну, нету большой заслуги в том, что все атеисты вдруг прикинулись верующими, и что вот что хулить все, что было в Советском Союзе, это становится вроде бы хорошо. Есть масса людей, которых выписывал этот Советский Союз, и коллективизм нас, там, где это был содержательный коллективизм, это же тебе было выбирать. Если ты честен, ты не притворялся коллективистом, а им был, насколько мог, тебе было для других, и какой-то ответственности, один в поле не воин, и один в поле воин. Так вот, одно дело не отказываться от самого себя, от своей любви. Я не рожден, чтобы три раза смотреть по-разному в глаза, говорит пастырь. А другое дело, критика действий. И это совершенно необходимо. Этой девочке надо, вот которая обижена на отца или на маму, ей надо критически отнестись к маме, которая в 21 год, я сказал, как ты боишься, Сергей, в 21 год наделала глупости, обиделась, испортила жизнь себе и не доверила своему чувству, никого она больше не любила, а дальше она уже просто устраивала жизнь, например. Или этой девочке надо увидеть, что когда она разошлась с папой, она сама разошлась, она его не любила, но это же не вина отца, да? Тогда у женщины, у девочки есть выбор, мама не любила, а тебя можно любить. Так вот, одно дело отношение к своим корням, к себе, к своему лицу, к своему вкусу, к своей любви, а другое дело сердиться на неприятные действия. Простите, пожалуйста, никакого удовольствия я не испытывал, когда меня наказывали. Да? Я просто при этом понимал, что папе это трудно делать, и я себя чувствую виноватым, что у меня не хватает настолько жесткости и последовательности, чтобы вот наказывать детей так, как папа, хотя это непривычно, наверное. Я там о грехе этого я тоже понимаю. Нам можно звонить 930-21-21, было бы удобнее, если те, кто присылают вот такое сообщение, чтобы они его расшифровали. Вы можете ведь позвонить, что вы имеете в виду, когда говорите, что нельзя сердиться на маму, на папу, нельзя отказываться от родины на том основании, что тебе в ней трудно. Нельзя объявить, что ты со всеми нами сделала родина, со богами по морде нам. Это родина, это мы. И что мы сами с собой сделали, это спрос себя. А когда я скажу, что ты со всеми нами сделала родина, то я отхожусь от родины. Я себя превращу в изгоя, в сироту, а фраза-то вроде бы красивая, и есть претензии опять не к себе, почему они меня вообще не бросают. Почему это...
Ну, получается, ведь все-таки это отношение такое, то есть я отношусь к тебе так, как зависит от того, как ты ко мне относишься.
То есть мое отношение куплено.
Да. То есть и получается, что другой человек имеет надо мной, то есть я сам отдал ему власть мною манипулировать в какой-то степени. То есть он ко мне плохо, я не жадно
ввожу в это состояние. Как да. Ребенок говорит, ты первый начал. Mm-hmm. Он первый начал. Вот понимаете, вы сейчас развели эти вещи. Либо я сам, то есть формирую свою жизнь, и мир это то, что я сам создаю поминутно. Слышите, да? Либо я жертва, а они все такие гениальные, мной манипулируют, и они все неправы. Либо спрос себя, либо спрос с ним. Либо я лицо, которое формирует свою хотя бы жизнь в этом мире. Либо лицо все остальные, а я так футбольный мячик, который пихает куда-нибудь.
Ну, помните, мы тоже, у нас какая-то была тема по поводу конфет, да? То есть, как вот, ну, ребенка научили, что надо быть добрым, он всем раздал конфеты, ждет, когда теперь обратно ему отдадут. Mm-hmm. Да, он честно раздал, все съели, да, конфет обратно нету. Вот, в общем-то. Mm-hmm. То есть получается, что если я вот такой человек, то я всем раздал и теперь жду.
Секундочку. Значит, в самом деле, опять, если я раздаю конфеты, потому что я добрый, то я раздаю их, потому что хочу, чтобы они съели. И мне нравится...
Люди адекватно это воспринимают.
Да. Мне нравится делиться с моими детьми, мне нравится делиться с моей женщиной. Причем большого труда не стоит вот, отказаться от своего вчера... Поздно прихожу с работы, вдруг смотрю, у меня на телефоне звонок от Михаила Исаевича пропущенный. Я звоню ему, а оказывается, ему надо в аэропорт, а у меня, вот, а я совсем про это не знал и не собирался, а у него там трудности с транспортом. Я говорю, я дома выясню, я не был готов к тому, что происходит. Вот, я уже пиво купил, вот, обратно. Вот, я захожу домой и говорю, одному мне не хочется обратно возвращаться, зову жену, поехали, садимся в машину, едем, звоним ему, что я, кажется, успею к тебе. Он говорит, нет, я уже на остановке, вот здесь пришел этот транспорт, и я туда доеду. А вот нужно мне будет тогда. Так вот, мне ехать не хочется. Понятно, да? Вообще подниматься, да еще я не знаю, какая дорога вчера это. Вот, но мне, ну я, это мне друг, да, я к нему отношусь. Причем, вы знаете, к его действиям я очень часто отношусь критически, да?
Да.
Вот. А я к нему отношусь всерьез, и он испытывает трудности. Понимаете, есть простая вещь. Вот вы говорите, купленные отношения. Или отношения, ты предпочел отношения своей жизни. То есть ты любишь, или тебя купили, и ты ценишь. Вот. Вы знаете, я потерял мысль, Вадим. Теперь вам придется ее искать.
По поводу купленных отношений?
Да, по поводу купленных отношений.
Да, мне кажется, на самом деле, вопрос с покупкой, он в первый момент прост. То есть это такой вот какая лазейка такая. Тут, как вы говорите, 30% это профсоюзная путевка в рай.
Угу.
Вот, но тут как бы было такое шоу, когда два героя сидят и ругают плохую пьесу. Говорят, вообще, как мы пришли, такая ужасная пьеса, пусть нам вернут деньги за билеты. Тот на второй говорит, ну что ты хотел за такие деньги? Он говорит, а сколько мы заплатим? Он говорит, нисколько. Ну, говорит, ну если нисколько, ладно. То есть вот эта претензия, на самом деле, ведь если я купил, у меня претензия все время.
Вот что я хотел сказать. Я хотел сказать, что что если я в действительности добр, я рад тому, что у меня приняли. При этом, если внешне смотреть, что гораздо чаще мне ответят тем же, потому что, тепло со мной, делают тепло мне, не из благодарности, а просто так по-нормальному. А если я отдаю в расчете на то, что мне дадут назад, я же не делаю доброго. Я, может, делаю полезное, но я жду тогда, что за это плата. Я должен был договориться, сколько мне надо.
Самое главное, ведь я жду прибыли. Ведь я одну конфету отдал, если я взамен ту же самую конфету получу, тогда бессмысленное действие, да? То я могу также оставить и съесть. Я жду две. Иначе у меня будет ощущение, что меня как-то вот немножко это обманули.
Есть просто, вот мне хочется сказать, есть образ, например, в происхождении ишемической болезни сердца, есть ощущение внутреннего, ощущение, что ты добрее мира. Это искренне совершенно, вроде бы, бескорыстные люди, но они все время другому подвигают лучший кусок, ушей. Угу. Другой отвечает, вернусь, лучше, они подвигают два. Другой возвращает два, они подвигают четыре. Другой возвращает четыре, они возвращают восемь. В каждый конкретный момент времени они отдали больше, чем взяли. И из-за того, что эта доброта выученная, а не та вот самая с благодарностью, все время остается мир жестоким и холодным. Он ощущается, он начинает вызывать страх, он начинает сердечный спазм вызывать. Причем на уровне сознания это, в общем, достаточно добрые, искренние люди. И, ну вот есть такая штука. То есть нам вот эта игра в доброту, желание получить возмездие, а ведь нас воспитывают очень часто.
2 минуты осталось.
До песни. А нас ведь очень часто именно так воспитывают. Делай добро и тебе. Все русские сказки построены на вот этом. Причем это очень интересно. Герда, это не русская, да. Не русская сказка. Герда просто преодолевает все препятствия, потому что не за награду, а потому что она любит Кая, забыл.
Да, Кая.
Кая. А в наших сказках все время таким образом. Ты сделаешь добро, и тебе за это воздастся.
Старицей,
по крайней мере,
да.
Старицей. Ты будешь здесь вести себя безгрешно, и на том свете тебе за это воздастся. Я думаю, что это вопрос о том, что религия всякая, она адресуется к человеку определенного психологического возраста. Когда она адресуется к тому, кто уже умеет партнерствовать, то она не покупает. Она ему говорит, что ты живи по-человечески, вот тебе и твоя награда. А религия, которая адресуется к маленькому человеку, который хочет чужой ответственности, чужой заботы над собой, она ему говорит, вот ты сделаешь хорошо, тебе будет. Некоторые в этом научаются, что делать хорошо, прям само собой награждается. А некоторые все еще ждут вот этой самой награды, которую пообещали и не дали. Что-то со всеми нами сделала жизнь, что-то со всеми нами сделала Родина. Нам надо заканчивать передачу. Спасибо за то, что вы нас слушали. Спасибо за СМС. Если бы они были именованы, то было бы интереснее. Всего вам доброго, доброй вам недели. И добро – это польза, которая делается безвозмездно, без ожидания благодарности. Всего доброго.
До свидания.
Мамины глаза. грехи нам отпускают мамины глаза. Ой-ой-ой-ой, не плачьте, только мамины глаза. И прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Мой сын, ты прижмись ко мне сильней, и меня с собой согреть, мой сын. А я пою песню бабушки твоей, чтобы стало ей светлей раю. Ведь все пройдет, как в книге мудрой сказано одной очень много лет назад. Но в этой жизни ты не стал, помни мамины глаза.